21 глава, которая, собственно, вопрос, каким образом приобретается вот это свойство, которое называется хасидут. И, смотрите, я должна признаться, что для того, чтобы перевести вот это одно единственное слово, пришлось бы...
Три урока дать.
Но перевести одним словом совершенно невозможно. То есть мы сталкивались с этим, с этой проблемой достаточно долго. И если по отношению к другим свойствам мы можем найти какое-то слово, которое более или менее раскрывает смысл, то, что мы говорили, скажем, осторожность, расторопность и так далее, или то, что будет после вот этого свойства хасидут, нам будет достаточно легко это объяснить, перевести, описать и так далее. Здесь мы говорили, что то, что мы называем хасидут, это образ жизни и образ мысли, который отталкивается от понятия хесед. А это очень-очень-очень, трудно переводимое слово. Это перевести это как милость, это практически ничего не сказать. Перевести это как милосердие, это не относится к этому делу. Сказать, что это благочестие, опять не соответствует действительности.
Благочестивая самоотверженность, нет?
Нет. Это удивительное состояние человека. Если вы берете в качестве примера Авраама, то вы понимаете, о чем идет речь. Это отношение к людям, это отношение к миру. Это то, что связывает человека со Всевышним, и как он на самом деле реализует в своей жизни удивительное такое правило, которое называется «Ве-Алахта Бидрахав». То есть то, что мы получаем от Всевышнего, это хесед от начала до конца. И мы много об этом говорили, что когда человек по этому принципу живет, собственно, проблема, с которой мы сталкивались, я опять же ее напомню, у Всевышнего то благо, которое он дает сотворенному миру, ничем не ограничено. В чем проблема? Мы не можем получать вещи неограниченные. То есть, когда мы якобы получаем неограниченные вещи, извините, это называется, скажем, потоп.
Чуть-чуть.
То есть потопом это называется, мабуль это называется. То есть вот тебе вода, без которой жить невозможно, но когда есть слишком много, человек немножко недоволен этим, простите. То есть почему то, что мы с вами разбирали удивительную такую вещь, когда Рамхаль говорил о том, что именно применительно к свойству хасидут человек должен взвешивать все, должен обдумывать все, контролировать себя невероятно. Почему? Потому что вот эта проблема удивительная. То есть человек хочет делать в неограниченных каких-то размерах добро другим людям. И с этим связаны очень-очень много непростых каких-то ситуаций. Аврааму, по всей вероятности, больше многих или больше всех остальных удается реализовать это свойство. Хотя и тут мы видим, что есть какие-то очень-очень непростые вещи. Даже хасидут, как вы помните. Мы еще к этому вернемся. Это связано с любовью, разумеется. Страх здесь не присутствует. В то время, как вы помните, десятое испытание Авраама Акида, там мы находим такую формулировку удивительную. Теперь я знаю, что киярелокимата. Ты страшишься, ты страшишься Бога. Это парадокс. И мы говорили о нем. То есть хасидут – это безграничная любовь. А Всевышний нам показывает, что вот эта безграничная любовь у человека, оказывается, тут требуются границы. А страх – это граница. Это парадокс, о котором мы очень много говорим. Это
безграничное благо. Куда оно идет, если мы его не все
принесли? Есть, есть очень много объяснений. От Всевышнего исходит безграничное благо, но человек не может получать что-то безграничное по той причине, что человек ограничен по определению.
Зачем же он говорит о безграничном?
У нас есть очень интересные такие способы, о которых мудрецы замечательно говорят, что когда у человека нет вместилища для этого блага, он это не получает. То есть иначе это было бы разрушительным для человека.
А что же оно разливается, куда оно идет?
Если ты посмотришь, как этот мир выглядит, какие возможности у этого мира есть, в нем есть намного, намного, намного больше, чем то, в чем нуждаются люди. Намного больше того, в чем нуждаются животные, в чем нуждаются.
Есть то, что мы не в состоянии получить.
Это тоже удивительный момент. Есть в Талмуде замечательное описание того, как выглядел мир при существовании храма. При существовании храма мир получает несравненно больше, чем он получает сейчас. То есть это не значит, что тогда дается больше, но тогда получается больше. То есть если есть вот это соотношение между тем, что Всевышний дает, и между тем, что мир способен получить, этот мир выглядит совершенно, совершенно удивительно. Есть интереснейшее описание того, как выглядят плоды, в частности, то, что мы читали с вами Парашат ха-Шавуот. Мы знаем, что, помните, что там получается? 8 человек несут грозди винограда, 1 человек несет гранат, это хороший вес, 1 человек несет и 1 гранат, 1 человек несет инжир и так далее. А в Талмуде есть такое милое описание, это свидетельское показание на самом деле, что сколько человек ели персик, и сколько потом отдали ослу, потому как выбросить же жалко. То есть, простите, это нарушение заповеди. Напрасно
чего-то. Мы далеко от этого отошли.
Мы далеко. Мы далеко. То есть в физическом отношении человек сейчас может сделать очень много. Но, видите ли, это генная инженерия. Это непонятно, как она вообще действует.
Это сеть.
Искусственная. Все верно. Так мы давайте попробуем разобраться с этой 20.
Раньше мы имели счеты, и все было хорошо.
Ну да.
Мы забыли. И так же о том, что такие фрукты и овощи были, мы забыли. Так же, как о счетах.
Смотрите, я думаю, что это немножко разные вещи, но я очень надеюсь, что мы еще увидим, как выглядит мир после прихода Машиаха, если не в первый день, то постепенно. Да. Дай это Бог. Итак, начинается глава так. «Инеми Машию иль гарбе ликнота хасидут». Что действительно благоприятствует приобретению вот этого свойства хасидут? Надо обратить внимание. Угодель хаистаклют, верова гидбоненут. Интересная вещь. Что такое истоклют?
Смотри.
Человек должен на самом деле применить свой разум, свой цехель.
Созерцание.
Это созерцание, это наблюдение. Рова идбонинут, это, вы видите, это легавин, это понимать. И с другой стороны, это внимательно всматриваться в то, что есть. То есть интересно, что и гистоклют, и идбонинут, они включают несколько сторон. Сейчас в современном языке мы будем говорить, что это разные виды наблюдения того, как человек присматривается к чему-то. В принципе, речь идет о внимательном изучении и о наблюдении. Зачем?
Чтобы понять.
Что? Интересная вещь. Вы помните, что, как мы, на что мы ориентируемся, когда мы говорим об этом свойстве? Помните, мы очень подробно об этом говорили? Не только действие как таковое, не только поступок, но и последствия. То есть нельзя какое-то действие, выражающее хасидут, нельзя к нему относиться как к таковому, не обращая внимания на последствия. Раз, совершенно верно. То есть нужно воспринимать это комплексно. То есть каким образом это сочетается с другими поступками, как это влияет на людей. Это интереснейший вопрос на самом деле. То есть если мы говорим, допустим, об осторожности, там есть составная часть, не причиняю ли я вреда кому-то. Расторопности, я тоже могу сказать, тут я тоже должна как-то обратить внимание. Хорошо, я спешу исполнить заповеди, все замечательно, но как это действует на других? А вот когда речь идет о хасидут, а вот это удивительная такая вещь, но тут требуется истоклют и идбонинут, то есть контролировать себя, взвешивать все, просчитывать все. А как вы понимаете, что-то, что основано на любви, и что-то, не имеющее по определению границ, сказать при этом, что человек должен взвешивать, просчитывать, отдавать себе отчет, вы видите, что мы сталкиваемся с каким-то парадоксом. Но если не будет этого, то практически результаты будут достаточно опасными.
Вы же сами говорили, что хасидут, они нарушают границы в своем рвении, в своем служении, в своем...
Человек, который называется хасид, человек, который живет по этому принципу. По сути дела, самое трудное для него – это видеть границы, учитывать границы. Но именно это от него и требуется. То есть истинный хасидут – это тогда, когда человек контролирует себя, отдает отчет и отдает себе отчет и так далее. Потому что желание делать добро без границ достаточно часто является весьма опасным. Тяжелым, если бы это было только тяжело для того, кто делает, и человек сказал бы, я готов справляться со всеми последствиями, то это вроде бы оправдано. Но он должен, если мы говорим, что обращать прежде всего внимание на результаты поступков, на последствия, это очень, очень непросто. Очень непросто. Скажем, это намного проще для человека на первой вот этой ступеньке, там, где мы говорим об осторожности, как бы не нарушить, как бы не причинить вред. Там как будто бы вот это понятие границ, оно более естественным, что ли, является. Но попробуем немножко с этим разобраться. Кикашел ярбеха адам лейтбонен аль годель ромемуто итбарах ותכלית שלמותו, ורוב ההרחק הבלתי משוער שבין גדולתו לבין שפלותנו, יגרום לנו שימלא יראה ורעדה מלפניו. Вот интересный момент. К чему человек должен еще присматриваться и что он должен понять, да? Подчеркивает. Человек должен осознать возвышенность Всевышнего, его безупречное совершенство, а также то, видите, как он говорит, «Ровар хака бильти мешуар бен гдулато у бен шифлютейну».
Большую пропасть.
Это совершенно неизмеримое как будто бы различие между его величием и между нашей униженностью. То есть представить ее, он совершенно прав, совершенно невозможно сравнить никоим образом. Это при том, что мы знаем, что человек – это высшее создание Всевышнего, высшее творение Всевышнего. Но если мы пытаемся, не про нас будет сказано, сравнивать его величие и то, насколько мы малыми являемся, это просто несравнимо. Что тогда? К чему человек приходит? Ира реада. Это страх. И это вот этот трепет удивительный. То есть, если человек этого не знает, то практически он никогда не будет хасид. Тем более, что он напомнит нам, что сказано «Вегалахта бедрахав» – нужно ходить путями Всевышнего. Раз от него исходит неограниченное благо, то вроде бы и от человека должно такое же неограниченное благо исходить, что по сути своей совершенно невозможно. Помните, мы упоминали с вами, есть вот этот принцип приоритетов. Помните, это формула «Анье ирха кодми». То есть у кого есть преимущественное право, мы начинаем. Это члены твоей семьи, это ближайшее окружение. Это люди, которые живут рядом с тобой. Это
по поводу цдаки.
Это не только по поводу, не только по поводу цдаки, а вы правы. Это любая помощь.
Да, по поводу.
Любая помощь.
Помощь – это тоже цдака.
Видите ли, иногда это хесед, иногда это цдака. Это не только в денежном выражении, но по сути дела... У человека нет возможности ни финансово, ни физически, ни морально помогать всем на Божьем свете. И вне всякого сомнения он делает выбор. У кого есть преимущественное право. Это вопрос связан с чем? Границы. Границы почему? Потому что возможности наши ограничены. То есть вы видите, здесь настолько любопытно. О чем тут речь идет, когда мы говорим о разнице между его величием и тем, насколько мы малыми являемся. То есть, видите ли, и тогда, когда мы сравниваем себя с людьми, у нас есть какое-то ощущение, но оно не идет ни в какое сравнение с тем, что человек сравнивает себя со Всевышним. Помните такой мидраш замечательный, что если предшественники наши подобны ангелам, то мы подобны людям, а если они подобны людям, простите, то мы ослам. То есть и мы это прекрасно понимаем. тут же совершенно несравненные, какие-то, вещи. Да.
Вообще можно так поставить вопрос, сравнивать себя со Всевышним, как это возможно? Это же вопрос такой.
Это очень здорово. Смотрите, на самом деле об этом мудрецы говорят замечательно. И я вам напомню сейчас то, что мы, когда мы учим с вами Рава Шапира, мы об этом говорим. Но понять нужно так. Творец, его творение, есть между ними много общего. С чего начинается, Тора? Бецелем Элоким. Бецельмейну кедмутейну. Опять надо понять, что за этим стоит. Но это непростая формулировка. То есть есть общее между Творцом и сотворенным миром. А в этом сотворенном мире на самой высокой ступеньке стоит человек, а не ангел. Значит, будьте здоровы. Значит, есть как будто бы возможность сравнивать. Совершенно прав Рамхаль. Это сравнение совершенно невероятное.
Совершенно. Человек может быть таким ужасным существом.
Как? Это да.
Творить такие вещи, которые.
Это да.
Это не ужасно.
Это свобода выбора.
Даже свобода выбора, это вот вы высшее сотворение Всевышнего и такой ужас.
Совершенно верно. Вы не можете этого ждать от льва, от тигра и тому подобное.
Кстати. Милосердие человека с милосердием Всевышнего.
Мы говорим о величии, о том, насколько он велик, насколько мы малыми являемся. Особенно, когда мы говорим о хесед. Вот это безграничное благо. Сколько бы человек ни хотел делать добро безгранично, у него не получится. Но удивительно, что он должен понимать, почему это не получится, и делать свой выбор. Потому как иначе мы понимаем, ну, вот еще напомню только одну формулировку, может быть, которая нам что-то пояснит. Тот, кто милосерден к жестоким, жесток к милосердным. То есть это все тот же самый принцип. Хотя прежде всего мы должны понимать то, что касается хесед. То убегит бонино альгов хасадав иману вальгодела хавото идбарах лиисраэль валькирвата ешарим алав ומעלת התורה והמצוות וכיוצא מן העיונים והלימודים ודאי שתתלהד בו אהבה עזה דיוויטלנאי שטוקה ויבחר ויתווה לדבק בו וסתכזבייצה он продолжает все ту же самую мысль. То есть, что мы должны понять, к чему мы должны, что мы должны осознать? Говорили, это его величие, его совершенство, несоизмеримое с какими-то свойствами, которые мы называем теми же словами. К чему это приводит? Это страх и трепет перед Всевышним. Дальше, что если мы понимаем все эти милости, то есть те блага, которые мы получаем, незаслуженно. Мы получаем, потому что это воля Всевышнего. Если мы сравниваем, если мы задумываемся о его милостях по отношению к нам, если мы начинаем хоть в какой-то мере понимать его любовь к Израилю, и тоже интересный следующий момент. Кирвата ешарим элав. Насколько люди, которых можно назвать прямыми, близки к нему. Это то, что называется двекут. Удивительно, что Всевышний делает возможным для нас вот это двекут. Мудрецы удивительно об этом говорят. Всевышний сравнивается с огнем. Как возможно по определению максимальная близость к этому огню? Всевышний дает нам такую возможность, но определенно нужно понимать вот это удивительное состояние. Он продолжает. Умалата Тора умицвотея. Нужно понять величие Торы, величие заповедей. То есть это не труд для нас, а это великое счастье, это великое преимущество наше. Что тогда? Тогда в человеке, как видите, как он употребляет слово какое, «титлахедбо агава», то есть в нем начинает пылать любовь, причем добавляет он агава аза, удивительная вещь, дабегбо. То есть, с одной стороны, мы понимаем...
Аза – это сильное?
Сильнейшее.
Сильнейшее.
Когда человек понимает, и то, что невозможно сравнить, но мы сравниваем. Насколько мы понимаем, то есть действительно несравнимые вещи. Я сейчас приведу несколько примеров, которые надо принимать во внимание. Есть много мест в Торе. Ну, в частности, то, что касается Вавилонской башни и то, что касается Содома, есть похожие формулы там. И сошел «Ваярет Ашем лир-от». Раши обращает на это внимание, он цитирует, наверняка помните, высказывание мудрецов. Для чего Всевышнему нужно спуститься, чтобы видеть, что происходит при строительстве Вавилонской башни, зачем ему нужно спуститься, чтобы видеть, что происходит в Содоме. Кто-то помнит, что какой мидраш Раши там приводит? Нет? Не допытываться? Ладно. Сократим пытки до минимума. Раши говорит такое. Это указание судьям. Как вы помните, судьи, они тоже называются Элохим. Это указание судьям, чтобы они, совершенно верно, не выносили решение после тщательного изучения вопроса. Всевышнему для этого не надо спускаться. Судьям определенно для этого нужно будет заниматься деталями, проверками и так далее. И тоже есть очень симпатичный такой вопрос. Почему это сказано, что касается Вавилонской башни и касается Содома? Потому что там судебный приговор в одном и в другом явно отличается один от другого. То есть Содом – это уголовные дела, Вавилонская башня, там наказание рассеяния. Тоже удивительные такие моменты. То есть с чего начинает здесь Рамхаль? Оказывается, то есть то, что хасидут нельзя себе представить без любви, мне не надо добавлять к этому что-то. Но то, что требуется страх, вот тут нужно обращать на это внимание. Страх от вот этого невероятного сравнения, простите. А любовь от того, что мы должны понять, вот тот хесед, который мы получаем от Всевышнего, вот почему я хотела, чтобы мы действительно обратили внимание, кирвата ешарим элав, то есть люди, которые невероятно близки к нему. И это я должна понять. То, что Всевышний близок к нам, у меня нет, нет никакого сомнения. Но я могла бы усомниться в том, что человек может к нему приблизиться. У нас есть замечательные примеры. Он продолжает так. Кибир ото шегабурейт барах. Гу лану леав мамаш. Умерахем алейну ке авальбаним. И торер бо бехемшех. החפץ והתשוקה לגמול לו כבן אל אביו. То, чем завершается вот этот абзац, когда мы видим, что Всевышний является, видите, как он говорит, Ав-Мамаш. Во всех отношениях он наш отец. И он милосерден к нам, он щадит нас, как отец щадит своих сыновей, что если человек это начинает понимать, что в нем пробуждается, а хефец вегатчука лигмолло кевен элавив, ответить на эту любовь, отцовскую любовь к сыновьям, ответить сыновней любовью к отцу. То есть так он интересно завершает. Вегине. Лазе царих адам. Теперь вопрос о том, как этого достичь. Вегине лазе царих адам, ши идбодед бехадарав, ваикбоц кол мадао утвунато, эла истаклут вэл хаиюн бидворим амитиим аэле. Тут вы должны будете мне помочь, делать нечего. То есть, как будто бы мы поняли всю вот эту проблематику, и возникает вопрос, а что делать с этим? Попутно мы должны будем понять, что препятствует. То есть, как приобретается и что препятствует. Значит, кстати, название вот этой главы, я не знаю, как в вашем издании, у меня тут есть в скобках добавление определенное. Это пути приобретения хасидут, овладения этим свойством. И в скобках у меня написано «Вархакам и Мавсидея». И как отдалиться от того, что препятствует, от того, что мешает приобретению этого свойства. Давайте попробуем понять. Прежде всего, что требуется? Человек должен идбодед бехадарав. Что такое идбодедут?
Уединиться.
Уединение. То есть он должен на самом деле, но что это за уединение, вы сейчас посмотрите. Бехадарам – это где-то внутри, то есть есть у него своя территория, и он должен уединиться там и собрать воедино то, что он называет «коль мадао утвунато» – все свои знания, всю свою способность созерцание, всю свою способность наблюдения. Для чего? Удивительная вещь. Эла истаклют, эльха июн бидворим га амитиим гаэле. Оказывается, для того, чтобы понять истинное положение вещей, отношение Всевышнего к сотворенному миру, в частности, к человеку, и отношение человека ко Всевышнему. Требуется для человека уединение, для того, чтобы постичь в какой-то мере вот эти истинные вещи. Почему требуется идбоненут? Как вы это понимаете?
От окружения тогда отстраивается.
То есть, так вот это правда, но есть парадокс. Мы говорим о хасидут. Хасидут – это делать добро людям. То есть ты не можешь изолироваться, находиться в вакууме, практически тогда тебе некому будет делать добро. Для того, чтобы понять то, о чем мы только что говорили, человек должен уметь создать для себя определенную атмосферу без помех. Сейчас он объяснит, в чем эти помехи состоят. То есть, опять мы с вами уже сталкивались неоднократно с парадоксами. Опять мы с вами столкнулись с парадоксами. О каком уединении идет речь? Что это значит? Есть несколько возможностей. Для того, чтобы понять, осознать, осмыслить, ты должен позволить себе вот это уединение. Для того, чтобы после того, как ты поймешь, усвоишь, действительно делать то, о чем ты думаешь, о чем ты мечтаешь. Но можно понять, сию секунду, сейчас я вернусь. Можно понять это иначе. Мы когда чуть-чуть продвинемся, вы мне скажете, в каком направлении вы видите вот эту вещь. Есть что-то, что однозначно является препятствием, помехами, и что отвлекает человека от его вот этого изначального желания делать добро.
Понятно, что барбо.
Работа.
Интересно. Вот это ошибка. Вот это ошибка. Сейчас мы продвинемся. Что вы хотели сказать, Анна?
Я хотела спросить, а институт вообще, насколько это приобретенное или это все-таки врожденное свойство? Потому что осторожность, для этого можно себе воспитать. А хасидут, это же должно быть изначально как-то в человеке.
Это очень здорово. То есть понятно, что есть какие-то предрасположения. Если мы исходим из того, что Рамбам нас учит, то есть свойства врожденные, есть наклонности и есть свойства приобретенные. И, честно говоря, я бы, может быть, чуть-чуть уточнила. Есть определенно наклонности, но и среда влияет. Есть врожденные свойства, но опять же среда влияет, в какой семье, круг общения и так далее, принятое в обществе в это время. Давайте чуть-чуть продвинемся, может быть, мы что-то поймем. Для того, чтобы осмыслить вот эти истинные вещи, оказывается, человек должен устранить помехи. Что это за помехи, сейчас поглядим. Вегенева дай, шеязрегу базе, рова гатмада, вега июн, бемизморей Давид. Первое. То есть, если я хочу понять, о чем идет речь, то есть у нас пример удивительный. Это Давид. Это все, собственно, Тегилим, где больше, где меньше мы чувствуем это. Но вы помните, Давид говорит «Кихасид ани». Давид называет себя хасидом. Не в том смысле, какая шляпа у него при полном отсутствии шляпы. Но что он имеет в виду? Он живет по принципу хесед. И там есть толкование удивительное. Это что такое? Он хвалит себя? Нет, это констатация факта. То есть вот это, вот то, что в нем заложено, то, что те принципы, которые есть. Как?
Не возьмут при этом.
Не расслышала, извините.
Ну, при том, что Давиду как бы свойственно это все свойство хесед, он мог воевать, он мог противостоять врагам.
Это замечательно. Смотрите, хесед по отношению к врагу на поле боя, Это с точностью самое опасное всего, что может быть. Умеет ли Давид проявлять хесед к врагам? Умеет. Та знаменитая сцена, когда он бежит из Иерусалима, готов рискнуть собственным престолом для того, чтобы жители Иерусалима не пострадали. По отношению к Авшалому впоследствии он просит, чтобы с ним осторожно себя вели, где это видано, где это слыхано, потому что с одной стороны это враг, с другой стороны это сын. Но удивительно, вот эта встреча Давида с Шими бен Гера, когда ему предлагают: тебе даже не надо марать руки, мы сами справимся с этой ситуацией, Давид говорит: не трогайте его, это Всевышний ему велел. Это определенно поведение хасид. Но это поведение осмысленное. Давид понимает, что то, что с ним сейчас происходит, это наказание ему. И он это наказание принимает. И на удивление, смотрите, вы правильно сказали. То есть, с одной стороны, это однозначно хасид. С другой стороны, это царь, это воин, это военачальник, это человек решительный. Вот это то, о чем здесь Рамхаль говорит, что, по сути дела, если мы хотим понять вот это удивительное явление, удивительное свойство, это действительно рекомендует, то, что помогает, это гатмада, То есть это не только, кстати говоря, есть мнение, и мнение обоснованное, что и тогда, когда человек почти не понимает то, что он произносит, но произносит эти слова, это уже оказывает влияние на него, влияние на окружающих в каком-то смысле. Но тут он говорит «хатмадава и юн». «Хатмада» – это когда человек постоянно читает Тегели. А «июн» – это удивительная вещь, это изучение. Это глубокое изучение. Об этом мудрецы говорили, что изначально Тегилим, мы их воспринимаем как молитву, мы им как правило, это они вошли в Сидур, будни, праздники, все в полном составе какие-то мизморим, отдельные выражения, отдельные стихи, но не всегда мы понимаем, что для того, чтобы что-то понять, сделать какие-то выводы, требуется изучение. Есть мидраш, который говорит, что Тейлим нужно учить так, как учат Тору. Вплоть до этого. То есть такая формулировка. Значит, подчеркивает это Рамхаль. Что он говорит? «Ваидбоненут бам, бема амарихем ве иньянам». То есть то, что сказано, вот те вопросы, которые там разбираются, вот то содержание Тейлим. Но я просто в скобках должна только сказать, что и тогда, когда мы не слишком понимаем, есть смысл, когда мы читаем Тейли. То есть желательно понимать как можно больше из года в год. И тогда это другое восприятие, естественно, это другая молитва. Но если я не понимаю, это не должно меня останавливать. Дальше. Кибиотам кулам млеим агава ва ира. Коль миней хасидут. Интересно сказано, видите? Что там есть, чего там много. Это любовь и страх. А вот теперь интересная формулировка. Коль мина и хасидут.
Все виды хасидут.
Все виды хасидут. То есть отсюда я должна понять, что есть какое-то разнообразие, есть какие-то варианты, есть какие-то, то есть понятно, что там есть любовь. Но есть еще какие-то составные, которые меняют, как будто бы добавляют какие-то нюансы. Ло имана беги торер бо, и торерут гадоль, лацет бе иквотав, велалехет бидрахав. То есть, когда мы действительно присоединяемся через Тегилим к Давиду, мы видим этот пример, то человек хочет ему подражать и хочет действительно собственно, делать то, что делает Давид. Еще. Вехен туэлет. А вот тут интересная вещь. Простите. Вехен туиль хакрия бесипур маасей хасидут беагадот אשר באו שם. כי כל אלה מעוררים את השכל להתייעץ ולעשות כמעשיהם הנחמדים, וזה מבואר. אישו, המודרצי נם רסקזוויות המנוגיך מנוגיך חשידך, לודיך כתורי ז'ילי פה את המופרינציפ. И мы видим, собственно, то, что о них сказано. Мы должны это понять. То есть Агадот, вы знаете, что есть мидраш, который относится к области Агада, есть мидраш, который относится к области Аллаха. Удивительно, вот в этих рассказах о хасидах, я имею в виду Талмуд, я имею сборники Мидрашей, две вот эти области, Агада и Аллаха, они переплетаются интереснейшим способом. Но скажите мне, что вы чувствуете, когда вы слышите вот такие рассказы? Тут он говорит, что это, понятно, мы имеем в виду мудрецов, но и тогда, когда мы слышим рассказы определенно о людях, которые являются нашими современниками или, ну, собственно, не так далеко мы от них во времени отошли. Что мы чувствуем? О чем мы думаем?
Думаем, куда мне?
Далеко до них. Что нам до них очень далеко.
Но надо приближаться.
Зачем я спрашиваю, вы сейчас увидите. А если я слышу вот такие рассказы, да? Жил-был хасид и разорился. Ему пришлось продать единственную корову. Продал он эту корову не еврею. И вот эта бедная корова
в
субботу не желала пахать.
Да.
Покупатель пришел к этому хасиду и сказал: я у тебя купил корову, но она какая-то странная. Она в субботу не желает работать. Господи. Что делает хасид? Подходит к этой корове и говорит: когда ты была у меня, и в субботу не работала. Но сейчас у тебя другой хозяин, придется работать. И она, бедняжка, поднимается и идет работать. То есть что я вообще, какую информацию для себя я могу извлечь из этого? Вы прекрасно видите, что я его ужала, насколько это можно было. Там мидраш очень интересный сам по себе. Но о чем там речь идет? Несколько тем, что практически я когда-то упоминала, и вы это, разумеется, помните, абсолютное большинство людей, которых мы называем хасид, рано или поздно они разоряются. Ну, понятная вещь.
Это все раздает, конечно.
Что я еще все понимаю?
Что он соблюдал настолько, что даже животные это чувствуют.
То есть это атмосфера, на самом деле, в которой не только люди живут, но и животные. То есть это влияние человека на животных, которые вот так они ведут себя. То есть мы, с другой стороны, видим, например, конкретно то, что мы в письменной Торе знаем с вами, что если бык в первый раз забодал человека, или бык бодливый, как мы уже предупреждали хозяина, какое наказание, что будет с быком, что будет с хозяином и так далее. Но мы не задавались вопросом. То есть это вот такой момент. У хозяина может быть бык, который причиняет вред другим быкам, людям, животным
берет
и так далее.
Берет пример с хозяина?
Как?
Берет пример с хозяина.
Это та атмосфера, которую человек создает. Может быть, он не обращает внимания на это, но там, вне всякого сомнения, присутствует, простите, какая-то агрессивность. Там, вне всякого сомнения, присутствует какой-то грех.
Может, его характер такой.
Если
может,
моя собака кусает кого-то постороннего, она точно меня понимает?
Понимаете, какая проблема? Есть связь. Есть связь. Это не вопрос, не вопрос дрессировки.
Несколько лет.
Нет, это не дрессировка.
Это не вопрос. Видите ли, собак дрессируют.
Нет, дрессируют. Я говорю о существе, а не о дрессировке.
Так вот удивительный момент. Человек оказывает влияние на свое окружение, на людей, на животных. Оказывается, вообще-то, честно говоря, и на растений.
Да, с ними надо разговаривать, с растениями.
Я не знаю, что с ними надо делать, но влияние мы на них оказываем. И когда мы видим, с одной стороны, что хасид рано или поздно разорится, а с другой стороны, мы видим, какое влияние он оказывает на все свое окружение. Это совершенно удивительный момент. Есть масса замечательных каких-то вот таких вот рассказов, где человек должен видеть все стороны.
Это поэтому розы в Израиле не пахнут, сирень тоже не пахнет.
Еще как? Это из-за жары.
Я не знаю, еще я не как. Знаю, зачем.
Смотрите, это очень интересный момент. Есть, я буквально на днях выдала точно то, что вы сказали. Надо мной очень посмеялись. А есть наглядное пособие, которое это замечательная сирень, которая у Лены. Запах она неповторимый.
Где здесь есть сирень?
А вот Мария принесла листья розы. Что,
она пахнет?
Есть розы. А? Неповторимый запах. Вот тот запах.
А вы ее поливаете как-то?
Нет, это не я, это у Лены.
А, у Лены.
У меня нет. У меня, простите, ничего не хочет расти. Признаюсь честно. Была там.
У меня два дерева похожи на сирень, но это не сирень.
Нет, сирень, настоящая сирень. И по запаху, и по виду. Сирень. Да, как
раз. А почему розы не пахнут, собственно? Розы пахнут.
Есть, которые, да, пахнут, есть, которые.
Есть.
Теперь следующий вопрос, который тоже стоит.
А есть собака Ротвайлер была, к сожалению.
Была.
Была. У нашей знакомой.
Была.
И Ротвайлер, знаете, они запрещены вообще-то собаки. Более доброго животного.
Это правда.
Когда, к сожалению, умерла, я их никогда не видела, я никогда не забуду.
Есть добрейшие собаки. Есть, простите, вот такой величины, да. Злющие до невозможности.
Злющие, как
собаки. Я в Москве такая была собачница. У меня была маленькая карликовая лайка, и восточноевропейская овчарка.
Ух ты.
Восточноевропейская овчарка была необыкновенно милая, добрая, но ее боялись просто ее вида.
А кроха злая?
Это моя карликовая. Не дай бог кто-то на нас не так посмотрит.
А ну так, защитник, о чем речь шла? Это, которая лает на слона, это все нормально. Да, верность, честно говоря. То. Следующий вопрос, который возникает. Ахмафсидея хасидут. Вот сейчас вы увидите на самом деле, какие помехи нужно пытаться устранить. Вы мне подсказали, и правильно подсказали, что помехи человек должен искать в себе прежде всего. Есть какие-то помехи, которые он сейчас перечисляет. Вот эти мафсидей, да, что губит вот это свойство. Гем хатрадот вегадеагот. А тут интересная вещь. Это что такое традот?
Занятость чрезмерная.
Традот, здорово. Традот вегадеагот. Сейчас объясню. Это заботы, это опасения. В частности, то, что касается хасидут, человек, зная, что есть такие примеры убедительные, что хасид в конце концов вообще-то должен разориться, я не мечтаю об этом. То есть это что останавливает человека, что мешает человеку? Он сейчас скажет. И приобрести это свойство, и что мешает, даже если это свойство у человека имеется. В качестве врожденного, в качестве наклонности. То есть что влияет на человека, чтобы, простите, избавиться от этого свойства. Он называет вещи традот, педеагот. Сейчас мы попробуем это понять. Ки. Бьёта сехель тарут. Венихпаз бедеаготав, убе асакав, то, что Лея сразу сказала, и эфшалло лифнот элахит боненут хазе. Человек не задумается, не будет проверять, не будет изучать, не будет всматриваться, если что происходит. Видите, как он это объясняет. Тарут венихпаз бедеаготав. Убе Асака. Человек, собственно, жизнь его представляет собой бег с препятствиями. Это масса каких-то занятий, масса каких-то тревог. Если я позволю себе остановиться или позволю себе над чем-то задуматься, какие могут быть последствия нежелательные и так далее.
Их как много.
А? Да.
Так много таких тревог.
Это верно. Есть интересные... Сейчас буквально два слова, я хочу к этому вернуться. И эфшалу лифнота лагид бонинутазе. То есть требуется от нас осмысление, требуется от нас действительно... Попытка понять это, попытка осмыслить, но у человека просто нет ни времени, ни возможности, ни сил для того, чтобы остановиться вот в этом беге с препятствиями. Что касается тревог, что касается... то есть под заботами он понимает, то есть реальные какие-то обязанности, реальные какие-то занятия. Но то, что касается деага, вот эти тревоги, вот эти переживания, есть интересный такой эксперимент. Если взять лист бумаги, какой-то определенный момент времени, и честно, в порядке, от большого к малому, запечатлеть все свои опасения, все свои проблемы, все свои тревоги, и потом этот лист бумаги закрыть хотя бы спрятать куда-то на полгода, не заглядывать туда, то практически спустя полгода человек находит очень странный результат. То есть часть этих тревог, он уже не понимает вообще-то, о чем идет речь. Какая-то часть проблемы решились сами по себе, а то, что осталось, больше не особенно не пугает. То есть что можно сказать о наших тревогах? Достаточно часто фантазии, достаточно часто иллюзии. Это верно. Это то, как я себя пугаю. А по сути, Рахель не согласна. Попробуйте сделать этот эксперимент. Только нужно выдержать минимум полгода. А это другое. Это другое. Тогда вообще никаких тревог не будет.
Важно понять, что в основном это более неконструктивное.
Это не приносит.
Ну, можешь чуть-чуть изменить. Принять то, что я не могу изменить, что я могу, и понять разницу. Это самое главное, понять разницу между...
Это знаменитые 12 принципов анонимных алкоголиков.
Нет, какие волнения? Когда есть миллион точек, которые не надо, а волнуешься.
Есть интересная такая формулировка. Действительно большой-большой мудрец, которого зовут Раби Авраам бен Изра. Он помимо того, что он пишет толкование к Торе, он еще был достаточно знаменитым поэтом. А в одном месте он говорит так. Прошлого нет. Прошло это. Будущее еще не наступило. Вопрос, который он спрашивает, де ага минаин, собственно, откуда тревоги?
На самом деле настоящий.
А за продолжение там деагамина. Это правда, но то, что он задает, причем у человека жизнь была достаточно непростая. Я не понимаю вот этот парадокс, который, кстати говоря, он сам не понимает. Он скитается, он переходит с места на место. Все его знают, любая община, куда он приходит, его принимают с распростертыми объятиями. Он пишет толкование, которое все ждут с нетерпением, но от этого он не становится, простите...
Он очень бедный.
Он бедствовал всю свою жизнь.
Так что он не становится?
Денег больше не становится. При том, что его уважают, перед ним преклоняются и так далее и тому подобное. Но бедность его преследует всю жизнь. То есть тоже у него есть такие замечательные какие-то вещи, что здесь перечисление. Если он станет гробовщиком, люди не будут умирать. В частности, он перечисляет все профессии, которые в ходу, но самое любопытное, это то, чего он может добиться, занимаясь определенной профессией. Знаете, он... Юмор у человека немыслимый, то есть он отдает себе отчет, но прекрасно понимает эту необычную такую ситуацию. Значит, то, что мы видим, подчеркивает вот это «деагот асаким» и «эфшарло лифнот эла идбонинут», это мы поняли. Умиблигит бонинут, но я сыга хасидут. То есть если человек не задумывается, если человек не осмысливает на самом деле то, с чего мы с вами начали, то, что приводит его к страху перед Всевышним, и к любви ко Всевышнему, и к желанию приблизиться максимально, то, естественно, он не достигнет вот это свойство. А дальше то, что Хана спросила. «Вафилу им ясиго квар». Да, но даже если у него это свойство имеется, и не хатрадот махрихот это сехель, уме арбевот ото, вейнам манихот ото. Тоже удивительная такая вещь, то, что мы должны понять. Вейнам манихот ото лиитхазек бейрау беаава. Убишар хаиньяним ашаяхим эла хасиду. Вот что он говорит. То есть даже при наличии склонности, или даже человеку удалось это свойство приобрести. Но все вот эти тревоги, все вот эти заботы, они разрушают достигнутое.
Куда они деться?
Это хороший
вопрос. Вот в шаббат все. Вдруг куда-то?
Вот это хороший вопрос. Смотрите, действительно, есть у нас такой инструмент, немыслимо важный, который называется шаббат. Что отличает субботу? Почему мы говорим, что на протяжении шести... Странная формулировка. На протяжении шести дней
работайте,
делай всю твою работу, а суббота... Все, объясняют там мудрецы. Что значит делай всю твою субботу? То есть делай всю свою работу. С наступлением субботы ты должен чувствовать, понимать, убедиться в том, что всю свою работу ты сделал. То есть кончится суббота, начинается новый виток. То есть это знаменитый рецепт. Как справиться с тревогами и заботами. То есть никто из нас с наступлением субботы якобы не может сказать, что все, что нужно было сделать, он сделал. То же самое подготовка к Песаху.
Все, что нужно было сделать, сделал. А все, что нужно было думать, так и думаешь. Все, что даже не нужно было думать.
Так вот это удивительная вещь. За мысли, как вы помните, нет наказания. Но для того, чтобы была настоящая суббота, нужно выполнить то, что сказано. Что шесть дней ты делаешь всю твою работу. Точка. Наступила суббота. Это не только действие, это не только слово. Но это на самом деле и мысль. Вот это и значит.
А как прогнать?
Как прогнать мысли?
Ты заполняй. Прогонять не надо. Просто нужно. Требуется наполнение определенное. Если. То есть мы знаем, что по отношению к субботе есть две формулировки. Это шаббат лахем и шаббат легашем. Шаббат лахем, объясняют мудрецы, это то, что мы подготовили, это еда, это дом предготовленный, это возможность отдыхать, это онек шаббат, это...
Вот это шаббат ляшем.
А потом шаббат ляшем, это то, что наполняет вот эту субботу.
Вот шаббат лахем... Все, что сделано, это шаббат ляшем.
Это установка. Но по сути дела все материальные вещи называются шаббат лахем, то, что мы называем онек шаббат, а наполнение это шаббат ляшем. И тогда это настоящая суббота. Тогда есть только одна сторона, видите ли, есть ситуации экстремальные, когда у человека нет никакой возможности создать вот эту физическую обстановку для себя. Бывают такие ситуации. Тогда, естественно, акцент на том, что это шаббат ля-Ашем. это правда, это очень непростая вещь, тренировка достаточно серьезная. Значит, то, что мы видели сейчас, я хочу только буквально уточнить. То есть даже если уже достигнуто что-то, то разрушительным для достигнутого является что? Говорит Атрадот, Махрихот – это сехель. Знаете, какая вещь? Еще одна вещь. Уме арбевот ото. То есть, когда то, что Софа сказала. Наступила суббота, но ты по-прежнему думаешь о том, чего ты не успел, и что будет после того, как суббота кончится. Что принуждает вот эти тревоги, вот эти заботы? В каком смысле они якобы принуждают разум к чему? Заниматься этим. Как научиться эти тревоги оставлять за рамкой в субботы? Это работа серьезная. Намного легче научиться создавать какие-то вещи, у которых есть материальное выражение. Кстати, это тоже непростой момент. Помните Мидраш, который рассказывает о том, как мудрец и праведник, все, что он покупает для субботы. Мне это очень нравится, особенно это еще маленькие магазины. В частности, я вижу этих женщин и мужчин относительно в маленьких магазинах на Бухарском рынке, когда они вслух говорят, что это лихвот шаббат кодыш. То есть это очень-очень симпатично, вне всякого сомнения. А вот это описание, что покупается что-то, это, конечно, на субботу, но если попадется что-то лучше, то вот это будет на субботу. И есть много каких-то вещей, которыми можно будет пользоваться в будни, но они несут на себе, в общем, какой-то свет субботы. Но, то есть, что и кто заставляет меня тревожиться в субботу? Совершенно верно. То есть вот эти заботы, от которых я не могу избавиться, они требуют активного занятия ими, тем более, когда работать я не должна, никуда бежать не должна, освобождается время, простите, для тревог.
Наоборот.
А это неправильно. Как?
Наоборот, освобождается время для идгонанут.
Вот это верно. Освобождается время для онек шаббат, освобождается время для того, чтобы быть с людьми, с которыми мы не успеваем особенно быть в будние дни и так далее. Вы правы. То есть это известный выбор.
Даже тфила. Будничный раз сравнится с субботней. Будничная всегда ты торопишь, а шаббат.
Слава Богу. Слава Богу. То есть это инструмент. Кстати, не случайно, вы помните, о субботе мудрецы говорят, что это «Меэйну ламаба». В каком смысле «Меэйну ламаба»? Помните объяснение, что то, что ты приготовил накануне субботы, то у тебя есть в субботу, не только в материальном отношении. То бишь жить 6 дней в определенном ритме, не только физическом, но и духовном, а потом для того, чтобы добраться до субботы, и потом остаться мысленно и морально в буднях, это явно обидеть себя. То есть должен быть вот этот переход. То есть, но наработка должна быть понятна на протяжении всей недели. Как будто бы, чтобы была какая-то установка Как?
Надо вытеснить эти заботы и чем-то более сильным.
Я с вами согласна. Это то, что я говорю о наполнении.
Читать.
Ну, читать вот то, что тебя.
Это читать, это слушать, это думать, как Лея справедливо сказала. Совершенно верно.
У вас много работы.
Значит, то, что было сказано, что вот эти тревоги не позволяют человеку укрепиться в страхе и в любви. То есть это не значит, что страх и любовь это только на субботу, но мы понимаем, что особенно, когда бы то ни было, тревоги и страхи в любое время человека уводят от самого важного для него. Потому что если создается вот это настроение, вот это состояние, это то, что позволяет преодолеть страхи и тревоги впоследствии. То есть вот это то, что вы говорите, собственно, вот это наполнение. Еще буквально полслова. То, что мы видели. Это страх и любовь. Бешала иньянима шаяхим эля хасидут. Что это за шара иньяним? Все, что составляет. То есть основа, мы говорили, самое начало вот этой главы, это страх перед Всевышним, это любовь ко Всевышнему. И упоминали уже остальные какие-то вещи, которые дополняют, которые вплетаются в это. Алькен амгу зихонам левраха. Эйн хашхина шора ло митох ацвут, ло митох ацлут, ло митох калут рош, ло митох дворим бетелим, эла митох двар симха шел мицва. Это удивительная фраза, которую приводят в разных-разных отношениях. Это цитата из Гмары, это Масехет Шаббат. Очень важный момент, что Шхина пребывает, да, только, простите, не тогда, когда есть печаль, не тогда, когда есть ацлут, это лень. Это безразличие на самом деле, это пассивность, не тогда, когда есть легкомыслие. Вот видите, насколько это любопытно. Печаль,
и грусть,
бездействие, отцов печальный, отцвут. Вот это оно. В современном языке мы тоже говорим, что человек отцов. Что такое отцов?
Печально.
Отцвут.
Отцвут.
Тут удивительная вещь.
Отцов.
Это то, что на самом деле человека отделяет от других людей, от надежд, от активности какой-то. То есть это, по сути дела, человек себя загоняет в угол. Есть тут какое-то безвоздушное пространство, простите. Вот это отцвут. То есть там Всевышний как будто бы не присутствует, там Шхина не присутствует. Перечисление дальше отцлут.
А как выйти из этого угла?
О, сию секунду, это то, к чему мы должны прийти. Веломи тох калут рош. Смотрите, это любопытно, что это разные понятия. Легкомыслие, это на самом деле нет ничего важного, все смешно, все.
Антоним отцвут.
Это противоположность, вы совершенно правы. Что и четвертая позиция, но мы только дворим бетелим. когда это пустая болтовня, простите. Это тоже, тоже удивительный момент. А выход метох двар симха шель мицва. А вот это истинная радость. Вот это истинная радость, которая связана с исполнением заповеди. То есть, смотрите, не удрученность, не печаль, не бездействие, а с другой стороны, не легкомыслие, не пустая болтовня, а что? Радость, связанная с исполнением заповеди. Это может быть суббота, это может быть праздник, это может быть любая заповедь, которую человек исполняет. И, как вы помните, у Рава Моше это очень здорово, как он говорит, что такое мицва. Это цавта, это вместе. Mm-hmm. То есть это тот, кто дал тебе заповедь. Это заповедь, вот этот инструмент ценнейший, который создает контакт между исполняющим заповедь и тем, кто заповедь дал. То есть практически вот это наполнение. Мы тут остановимся.